слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 29 августа. Вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Сегодня открывается осенняя сессия Государственной Думы, последняя перед очередными парламентскими выборами. На восточном побережье США жертвами урагана Айрин, по последним данным, стали 15 человек. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – борьбе с наркозависимостью. Фонд «Город без наркотиков» превращается из регионального в федеральный. Ее президент Евгений Ройзман заявил о создании «Страны без наркотиков» – всероссийской организации, призванной принудительно лечить наркоманов. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, какие методы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными. И вот главная тема этого часа. Сегодня открывается осенняя сессия Государственной Думы, последняя перед очередными парламентскими выборами. Повестка заседаний будет формироваться и под влиянием предвыборной борьбы, так считают многие эксперты. Самыми ожидаемыми событиями осенней сессии обещают стать рассмотрение нескольких законопроектов, которые были отложены с предыдущей сессии. Это законопроект Александра Торшина, который ставит под сомнение обязательность исполнения решений Европейского суда в России. Это очередной пакет антикоррупционных поправок, внесенный президентом. Это и проект закона об охране здоровья населения, из-за которого известный доктор Леонид Рошель упрекал в непрофессионализме чиновников Минздравсоцразвития. Об ожидаемых событиях осенней сессии Госдумы моя коллега Евгения Назарец беседовала с политологом, руководителем информационно-аналитического центра «Панорама» Владимиром Прибыловским.
Эта сессия осенняя будет последней перед очередными выборами в Госдуму. Как вы думаете, что будет там вообще происходить? Какие сценарии возможны?
Я думаю, что ничего особенного сверхъестественного не произойдет. Но можно ожидать, что некоторые оппозиционные партии, собственно говоря, и КПРФ, что они можно назвать оппозиционной партией, там, ЛДПР, гораздо меньше. Но вот коммунисты и жириновцы могут, скажем, попытаться внести какие-нибудь чисто популистские законопроекты, не рассчитанные на принятие, но на то, что обратить на себя внимание избирателей. Не рассчитанные на принятие, потому что без воли администрации президента ничего не может быть принято, а услуг администрации президента, в первую очередь, Единой России, в Госдуме подавляющее большинство. То есть есть план принятия законопроектов, рутинный план, в котором так ничего особенного интересного не просматривается. Есть некоторые предложения рассмотреть какие-то еще законы, которые пока что планом не предусмотрены.
Как вы думаете, в ходе выборов, с учетом того, что сейчас праймерис, так называемый, устраивает Единая Россия, так вот, в ходе выборов, которые будут, есть ли такая возможность или вероятность, что не количественный, не относительный состав Думы, там, например, сколько единороссов, сколько других партий, а персональный состав Думы, все-таки надо признать, там есть массовка, есть звезды, так вот, персональный состав в Думы поменяется?
Ну, тут дело, конечно, не в праймерис, потому что результаты праймерис были запрограммированы точно так же, как и любые другие результаты любых других выборов. Но там просматривается, что некое количество заднескамеечников Единой России, видимо, не пройдет, то есть не попадет в список или окажется на непроходных местах. Но мы пока списка-то не видели. Будет где-то 150 кандидатов, формально не стоящих в Единой России. И среди них будут, я думаю, какие-то деятели культуры в основном. Культуры и науки, которыми украсят список. Раньше ими не украшали, но по каким-то причинам. Ну, потому что пряников сладких всегда не хватает для всех. Или потому что, там, наоборот, они сами раньше не очень-то хотели, но теперь там кого-то из них уговорят украсить список.
Сейчас вот из тех самых заднескамеечников кто-нибудь может, единороссов я имею в виду в данном случае, да, кто-нибудь может понять, что его назначили лузером и собираются явно заменить, и, например, что вполне вероятно, этим людям это может не понравиться, они могут начать собственную игру в Доме, собственный там пиар, я не знаю, переходить в другие партии. Как вы полагаете, вот подобными скандалами эта сессия может удивить?
Я думаю, что все пройдет спокойно. Дело в том, что эти люди уже прошедшие отбор, они уже знают, что бунт – это, если ты хочешь быть у власти, то не нужно не бунтовать. Тебя там обидели, лежи, эту самую руку тебя бьющую, целую ее, глядишь, простят. Это такие люди, поэтому, ну, как в качестве каких-то единичных случаев возможны бунты. А так, нет, они проглотят любое унижение и они добиваться своего будут интригами, подсиживанием и так далее. К тому же, ну куда, в какие партии уходить?
В правое дело на следующие выборы сдаться?
Правое дело никаких шансов пройти 7% барьер не имеет. Справедливую Россию, так сказать, отлучить от ложи, она теперь тоже не пройдет. Она и прошла-то только потому, что в свое время Путин велел. А теперь Миронов попали. Ну, коммунисты ЛДПР, ну я не знаю, какого должен быть предатель, чтобы взять его на проходное место. Эта мелочевка, она, во-первых, туда не побежит, а во-вторых, там их не примут.
С прошлой сессии осталось несколько законопроектов, за которыми напряженно следили, но их принятие отложили, по крайней мере, так было объявлено, до осенней сессии. Первый, конечно, и заметный, это законопроект Торшина, который описывает принятие либо непринятие решений Европейского суда в России. Как вы думаете, этот законопроект, если его возьмутся всерьез обсуждать и принимать, он окажет какое-то влияние на предвыборную ситуацию? Или его вообще отодвинут, или все-таки рассмотрят?
Ну, на предвыборную ситуацию он никак не окажет влияния, потому что избиратель у нас один, Владимир Владимирович Путин. И, ну, в общем, собственно говоря, если этот законопроект тоже просто без его... Если это серьезный законопроект, без его одобрения он не пройдет. А это серьезный. Почему он не принят? Ну, потому что в Кремле есть кланы и группы, которые в большей степени рассчитаны на взаимодействие с Западом, условно говоря, у которых деньги в основном лежат в Швейцарии, а там активы зарегистрированы на фирмы на Багамских островах. А есть кланы и группы, у которых деньги, условно говоря, лежат в Сингапуре или в Китае. Они, у них другие интересы. И вот кто из них убедит Путина, нужно принимать этот закон и в каком виде. Вот так все и будет. А вот, как мы не знаем до сих пор, кого Путин хочет сделать президентом на следующий срок, себя, Медведева или там третьего человека, так мы и не знаем, в общем, насчет этого законопроекта Торшина. Что про него думает Путин?
Тот законопроект, который уж точно может сказаться на настроениях электората, это об охране здоровья населения в Российской Федерации, помните, из-за которого доктор Рошаль поссорился с руководством Министерства здравоохранения и социального развития. Вот его-то со всеми его недочетами, наверное, обсуждать все-таки рискованно накануне выборов.
Там могут отложить, потому что, ну, всегда же лучше фальсифицировать там на 40%, а не на 60%. Да? В общем-то, без нужды злить избиратели не будут. Вон даже этот закон против пива, не тот приняли, но отнесли его осуществление там вперед, когда выборы кончатся.
В дни, когда будет открываться сессия осенней Госдумы, президент Медведев назначил встречу с руководителями фракций думских. Но мы с вами сейчас говорим, что Путин рулит депутатами. Как вы думаете, будет ли борьба между Медведевым и Путиным за влияние на Госдуму накануне думских выборов?
Я думаю, что тут борьба происходит и будет происходить не между Путиным и Медведевым. Скорее, различные группировки, над которыми Путин стоит, так сказать, сверху. Они будут бороться между собой, в том числе апеллировать к Путину. Что касается Медведева, у него в партии «Единая Россия», ну, маловато сторонников.
Об ожидаемых событиях осенней сессии Госдумы моя коллега Евгения Назарец беседовала с политологом Владимиром Прибыловским. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
До 29 возросло число жертв взрыва в крупнейшей суннитской мечети Багдада. Ранены около 40 человек. Взрыв совершил смертник после вечерней молитвы. Среди погибших депутат парламента Ирака. В США ураган Айрин в воскресенье ослабел, что позволило метеорологам снизить его статус до тропического шторма. За последние несколько дней жертвами урагана стали по меньшей мере 19 человек в 7 штатах Атлантического побережья. Без электричества остались более 4 миллионов человек. В Москве сегодня начинается общественная кампания «Эффективные выборы вне закона», в ходе которой граждане намерены добиваться отмены предстоящих в декабре парламентских выборов. Об этом сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Сочи с лидерами всех 7 зарегистрированных в России политических партий. В Хабаровске задержан по подозрению в получении взятки заместитель начальника полетной службы дальневосточной базы охраны лесов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Я напомню об официальных курсах валют на сегодня. Доллар 28 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 67 копеек. В 14:00 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ее проведет Елена Фанайлова. В программе участвуют художник-керамист Мария Фаворская, скульптор Александр Казачок, скульптор Игорь Иогансен, художник Марина Перчихина, художник Галина Быстрицкая, инженер Олег Кораблин и другие. Слушайте программу «Свобода в клубах» в 14:00 по московскому времени. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». В выпусках наших информационных программ мы рассказываем вам не только о важных событиях в общественно-политической жизни, но и о наиболее интересных событиях в мире культуры. В издательстве «Версо» опубликована биография выдающегося социального антрополога Эрнеста Гелнера, написанная профессором университета МакГилла Джоном Холлом. Автор пытается проанализировать не только концепции ученого-интеллектуала, посвятившего жизнь изучению идеологии и практики национализма, но и провести параллели с фактами его биографии. Гелнер, чешский еврей, в конце 30-х бежал с родителями из Праги в Британию, где и прошла его академическая карьера. О книге «Эрнест Гелнер. Биография интеллектуала» Александра Вагнер беседовала с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кубриным.
Я бы хотела начать нашу беседу с представления главного героя книги. О чешско-британском социологе Эрнесте Гелнере широкой публике известно очень мало. Почему, по вашему мнению, в западном издательстве выходит эта биография?
Прежде всего, конечно, Эрнест Гелнер очень известен в определенных кругах. Безусловно, это один из самых блестящих и глубоких послевоенных англоязычных, скажем так, социологов и антропологов. И он внес настолько важный вклад в разработку теории национализма и теории государственного национализма и несколько других областей, что, безусловно, без него сейчас любое рассуждение на эти темы совершенно невозможно. То, что Гелнер не стал фактом более широкого, скажем так, общественного внимания, этому есть две причины. Первая причина заключается в том, что в послевоенной интеллектуальной и общественной жизни Запада господствовали в основном мыслители с французскими фамилиями. Французская философия структурализма, постструктурализма – это все как раз вытеснило возможность популярности, скажем, людей, представляющих другие школы. Во-вторых, в Британии, где прошла вся сознательная жизнь Эрнеста Гелнера, там вообще влияние так называемых интеллектуалов, а Эрнест Гелнер был как раз именно интеллектуалом, оно очень ограничено академическими кругами и, ну, скажем так, интеллигентскими кругами, которые не очень широки. Разговор о популярности героя книги Джона Холла довольно-таки двойственный. С одной стороны, эта фигура важнейшая, с другой стороны, о Гелнере действительно не очень хорошо известно людям за пределами определенного круга.
Гелнер стал известен благодаря разработке теории национализма. Сегодня, особенно после событий на норвежском острове Утоя, национализм становится довольно серьезной проблемой. И примеры убийства из-за крайне правых убеждений можно найти в России, например. Достаточно вспомнить убийство адвоката Станислава Маркелова. Гелнер помогает нам понять, что происходит в обществе.
Об этом пишет Холл в своей биографии, которую мы обсуждаем. Прежде всего, почему Гелнер обратился к изучению национализма? Он очень внимательно разбирает. И во-вторых, что он привнес туда? Почему? Это биографические обстоятельства. Гелнер родился в 1925 году в Праге в семье немецкоговорящих евреев, граждан Новой Чехословакии. Это детство мультикультурное, мультилингвистическое сделало его особенно восприимчивым к проблеме национализма. Он стал жертвой роста национализма в соседней Германии, потому что его семья бежала в 1938 году в Британию, именно спасаясь от нацистов. И вот это все, по мнению Джона Холла, является определяющим, если мы начнем думать о том, почему Гелнер такое внимание обращал национализму. Это первая часть вопроса. Вторая часть вопроса, что нового он внес в теорию национализма. По мнению Гелнера, национализм начинается тогда, когда этническое и лингвистическое, то есть этническое происхождение и язык привязывается к какой-то территории. Вот до тех пор, пока это не происходит, мы говорить о национализме не можем. Поэтому никакого национализма ни в античности, ни в средние века не существовало. До།près];================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ промышленной революции до появления современного типа общества и государства национализма как такового не было. Была этническая вражда, была там, может быть, даже расовая вражда и так далее, но нации и национализма как политического понятия не существовало. Это изобретение в основном XIX века. И вот с этой точки зрения он рассматривает национализм, особенно интересно, делая упор на соотношение как бы языка и национализма, языка и нации.
А что конкретно имеется в виду? Каким образом вообще возможно такое объединение?
Такая простенькая схема, о которой писал Гелнер, и которую вновь переводит Джон Холл. Предположим, вы живете в империи, но вы не принадлежите к титульной нации. У вас есть свой язык и есть язык общий. И вы прекрасно понимаете, что, конечно, вам удобнее говорить на своем собственном языке, но для того, чтобы создать себе какой-то социальный лифт, чтобы получить образование, получить доступ к современному знанию, технологии, а значит, деньгам и власти, вам нужно выучить тот язык, который является главным. Когда вы осваиваете все это, вы начинаете думать, ага, а почему бы не сделать свой собственный язык столь же титульным и важным, без доступа к которому невозможно было бы, да, вот все вот это. И тогда вы возвращаетесь, обогащенный вот этим всем знанием, обратно в свой собственный изначальный контекст и пытаетесь развивать собственную культуру, собственный язык таким образом, чтобы он мог модернизировать вот это все сообщество, которому вы принадлежите. Так возникает идея сначала автономии, культурной автономии, заметьте, культурно-лингвистической, языковой автономии, а потом идея самостоятельности, отделения. Вот так развивался национализм, так развивался, по мнению Гелнера, то, что происходило в Австро-Венгерской империи, что он прекрасно знал, то, что происходило, например, с чехами.
С обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным мы беседовали о недавно опубликованной биографии известного чешско-британского социолога Эрнеста Гелнера, которую написал профессор университета Могила Джон Холл. Александра Вагнер, «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». На восточном побережье США жертвами урагана Айрин, по последним данным, стали 19 человек. После того, как городу Нью-Йорку удалось избежать худшего, Айрин, ослабевший до тропического шторма, обрушился на штаты Новой Англии, и сейчас он приближается к канадской границе со скоростью 80 км в час. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Алан Давыдов.
Ураган Айрин в воскресенье утром ослабел, что позволило метеорологам снизить его статус до тропического шторма. За последние несколько дней его жертвами стали по меньшей мере 19 человек в 7 штатах Атлантического побережья. Повредив наземные линии электропередач, стихия оставила без электричества свыше 4 миллионов человек. Ослабление шторма и продвижение его в сторону Канады еще не повод для успокоения, подчеркнул президент Обама, выступив в воскресенье вечером в Белом доме. Хочу, чтобы люди понимали, еще ничего не закончилось. Результаты этого шторма будут ощущаться еще какое-то время, и на восстановление уйдут недели, если не больше. Наибольшую озабоченность властей сейчас вызывает перспектива наводнения, вызванного штормовым приливом и выходом рек из берегов. Предупреждение о паводке было объявлено на значительных территориях штатов Нью-Джерси, Пенсильвания, Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Сильный дождь продолжается в Вермонте на севере Атлантического побережья. Вода быстро прибывает, уже затоплено несколько небольших городков. В колах и автомобилях, как сообщает полиция штата, в ловушке оказались десятки людей. Ситуация близка к критической, проводится срочная эвакуация. Шторм принес наводнение и в Нью-Джерси, самое сильное в этом штате за последние 30 лет. Об этом заявил губернатор штата Крис Кристи. В данный момент огромная озабоченность вызывает пребывание воды не только у океанского побережья, но и на внутренней части суши. Наши реки выходят из берегов и затопляют все вокруг. Дороги в штате перекрыты в 250 местах. Более 15 тысяч человек эвакуированы из своих домов в 45 различных приютов, и эта цифра стремительно растет. 500 000 наших жителей остались без электричества. Хорошо еще, что в предыдущие 24 часа мы отселили 1 000 000 человек от берега океана. В противном случае мы бы имели значительное число жертв. В районе железнодорожной станции на полпути из Принстона в Нью-Йорк вода из ближайшей реки поднялась на 3,5 метра, скрыв под собой дороги и мосты. В Дарби, пригороде Филадельфии, вода поднялась почти до уровня дороги. дорожных знаков. По затопленным улицам плывут мебель и другие предметы домашнего обихода. В 80 километрах к юго-западу от Олбани, столицы штата Нью-Йорк, объявлена срочная эвакуация семей, живущих в районе дамбы Гилбоа, из-за угрозы ее прорыва в результате обильных осадков. В самом городе Нью-Йорке река Гудзон поднялась в районе Нижнего Манхэттена. Но, по словам мэра Майкла Блумберга, городские власти полностью готовы к любым испытаниям. Тропический шторм, обрушившийся на Нью-Йорк в ночь на воскресенье, в очередной раз доказал, что жители этого города трудно чем-то удивить. По словам многих горожан, они не ожидали, что шторм пройдет через них так быстро. Иные признаются, что спокойно спали в эту ночь. Под нью-йоркскими улицами на глубине 60 метров залегают трубы, кабели и туннели, обеспечивающие горожан электроэнергией, газом, водой, интернет-трафиком. Нью-йоркское метро с общей протяженностью линии свыше 3000 километров насчитывает 735 станций. Во время шторма Айрин вся эта подземная сеть осталась в основном защищенной от крупных повреждений. Меньше ожидаемых оказались масштабы затопления. Оно представляет основную опасность, поэтому городское транспортное управление в эти два дня приостановило работу всего нью-йоркского метрополитена. На Манхэттене живет 1 600 000 человек. Очень небольшая их часть осталась без электричества. Меньше повезло жителям расположенных по полупериметру спальных районов Бронкс, Бруклин, Куинс и Стейтен-Айленд, где электрокабели проходят над землей. Там обесточенными оказались около 50 000 домохозяйств. И все же Нью-Йорк возвращается к нормальной жизни. Ожидается, что в понедельник возобновится движение по основным линиям метро и городских автобусов. Снова откроются аэропорты имени Кеннеди и Лагардия. Нью-Йоркская фондовая биржа готова открыть торги в понедельник утром, как обычно. Вечером того же дня, после вынужденного двухдневного перерыва, состоятся представления во всех театрах на Бродвее. Согласно предварительным оценкам, подлежащий страхованию ущерб от тропического шторма Айрин составит от 2 до 3 миллиардов долларов, а общие потери составят примерно 7 миллиардов долларов. Это ниже, чем ожидалось ранее. Несмотря на то, что в некоторых местах стихия нанесла серьезный ущерб, экономического нокаута, скорее всего, не произойдет, считают некоторые американские экономисты. Напротив, исходя из опыта прошлых землетрясений и ураганов, они говорят, что восстановление может стимулировать среднесрочный экономический рост. К примеру, спрос на восстановление домов может поддержать находящуюся в унылом состоянии строительную индустрию. Тем временем американский Красный Крест, Армия Спасения и еще десяток благотворительных организаций объявили сбор средств в помощь пострадавшим от стихии. Жертвователи могут перечислять деньги в сумме от 10 долларов и более с помощью мобильных телефонов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 13 часов по московскому времени слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор». Ее ведущая Анна Качкаева. В гостях в студии «Радио Свобода» президент Евразийской академии телевидения, профессор факультета медиакоммуникации Высшей школы экономики Анатолий Лысенко. Слушайте программу «Час прессы. Смотрим телевизор» в 13 часов по московскому времени. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после выпуска новостей и заработает телефон прямого эфира 8 800 222-12, по которому вы сможете позвонить и ответить на вопрос, какие способы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными.
В Москве 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В США за последние несколько дней жертвами урагана Айрин стали по меньшей мере 19 человек. В 7 штатах Атлантического побережья без электричества остались более 4 миллионов человек. Предварительная причина крушения самолета Ан-2 в Славянском районе Краснодарского края 28 августа – некачественное топливо, сообщает Южный региональный центр МЧС России. Ан-2 разбился утром в воскресенье при выполнении несанкционированного полета в Славянском районе Краснодарского края. Пилот погиб. Тверской областной суд начинает сегодня рассматривать дело о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс», следовавшего из Москвы в Петербург. В результате крушения поезда погибли 28 человек, пострадали 90. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Сочи с лидерами всех 7 зарегистрированных в России политических партий. Ожидается, что президент подпишет указ о назначении выборов в Государственную Думу. Один из крупнейших банков Великобритании принял решение прекратить мобилизацию капитала для правительства Белоруссии после острой критики со стороны правозащитников. Royal Bank of Scotland являлся частью синдиката, через который белорусское правительство осуществляло займы во время экономического кризиса в стране. В Японии правящая демократическая партия проводит сегодня выборы нового председателя, который заменит ушедшего на днях в отставку премьер-министра страны Наото Кано. На высший партийный пост претендуют 5 кандидатов. В Ливии повстанческие формирования продолжают движение к Сирту, родному городу Муаммара Каддафи. Как сообщил один из командиров повстанцев, его отряды находятся в 100 километрах к востоку от Сирта, а другие подразделения приближаются к городу с западного направления. Это были краткие новости.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня малооблачно. Воздух днем прогреется до +23, +26 градусов. В Петербурге переменная облачность, небольшой дождь. Воздух до +18, +20 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к нашей центральной теме – борьбе с наркозависимостью. Фонд «Город без наркотиков» превращается из регионального в федеральный. Его президент Евгений Ройзман заявил о создании страны без наркотиков. Всероссийская организация, призванная принудительно лечить наркоманов. Фонд существует 12 лет и неоднократно подвергался критике правозащитников и специалистов в области борьбы с наркоманией. Так, у сотрудников фонда нет медицинского образования, а у так называемых реабилитационных центров фонда нет медицинских лицензий. С одним из главных критиков деятельности Евгения Ройзмана беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко.
Ройзман любит говорить всего в правде. На самом деле они пытаются обратное доказать, что правда в силе. Потому что единственное, как они умеют работать, это просто работать грубой, тупой физической силой, рассчитывая, что вот такими методами жесткого принуждения и параллельно методами такими же законодательными, кулачными, можно разобраться с этой проблемой и вообще построить город без наркотиков, страну без наркотиков, мир без наркотиков. Дело в том, что на 99% он работает по самому верхнему слою, по уличным сбытчикам, по тем, кто в силу наркозависимости или в силу каких-то других причин не находит возможности иначе, как криминальным путем, доставать деньги, зачастую, конечно, деньги на наркотики, по ним он, что называется, работает. Крупного системного наркобизнеса. Это, в общем-то, мало касается. Конечно, верить ему нельзя. Нельзя верить ему и в то, что он говорит об эффективности так называемой реабилитации. Не потому, что она никому не помогла, вот эта вот система принуждения. Сам по себе метод принуждения к отказу от наркотиков, добровольного согласия больного, наркозависимого человека. Не он первый это придумал, и определенный эффект есть, но он не такой, как о том говорит Ройзман. Насколько велика ремиссия в процентном отношении, насколько она продолжительна, это очень сложно проверить. В принципе, верить нельзя не только ему, всем, кто говорит о каких-то сногсшибательных результатах своих реабилитационных программ антинаркотических, тоже верить нельзя, потому что есть какой-то процент у кого угодно, у саентологов, у Ройзмана, у Маршака, у государственных, 17-й наркологической больницы. И там есть предположительный какой-то результат. Все зависит от установки. Это внутренняя установка является ключевой. А что уже будет вспомогательным средством? Это индивидуально, во-первых. А во-вторых, может вспомогательным средством оказаться то, куда человек попадет. Попадет ли он там к доктору Зобину, к Маршаку или даже к Ройзману с бычку.
Лев Левинсон добавил, что у принудительного лечения наркоманов существует важный негативный побочный эффект. Чаще всего он наблюдается у наркозависимых заключенных тюрем. В тюрьме им не оказывают должное лечение, они вынуждены не употреблять наркотики, а выйдя на свободу, умирают от передозировки. Этот эффект усугубляет то, что за здоровьем тех, кто вышел из фонда «Город без наркотиков», нет системного наблюдения. Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Какие методы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И для нас дозвонился Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро. То, что наркозависимость является следствием, это не нуждается в доказательстве. И причиной является преступная социальная политика путинского режима. Процент наркоманов из обеспеченных семей ничтожно мал по сравнению с наркоманами из обездоленных семей. И вот еще. Если полиция отбирает наркотики у не своих, и передает своим контрагентам для продажи. О чем можно говорить? Спасибо.
Спасибо. Так Владимир из Ростовской области ответил на вопрос, какие методы борьбы с наркозависимостью он считает эффективными. Я напомню, что телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы также можете отправить нам сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046. Работает также электронная почта mail@radiodefizsvoboda.ru. И вы также можете принять участие в обсуждении этого вопроса на сайте «Радио Свобода». В рубрике «Вопрос дня» я зачитаю несколько сообщений с сайта. Алкоголизм и наркомания являются болезнями, обусловленными химической зависимостью. Годятся все способы борьбы с химической зависимостью человеческого организма. А вот пишет наш слушатель из города Кемерово. К сожалению, эффективных методов лечения от наркозависимости люди до сих пор не придумали. Сколько знакомых молодых людей уже нет. Лучший способ – это профилактика. Послушаем мнение Геннадия из Ленинградской области. Здравствуйте, Геннадий.
Доброе утро. Мое мнение следующее. Значит, эффективная борьба с наркоманией – это жесткое наказание наркодельцов и наркоторговцев. Что-то у нас мало сообщений на эту тему. Все наркоманы, наркоманы, употребление наркотиков. Ну, наркобароны и наркодельцы у нас как-то уходят от ответственности. Может, я мало слушаю радио, но вот у меня складывается такое впечатление, что эти вот дельцы, они благополучно чувствуют себя на территории России. Спасибо большое.
Спасибо, Геннадий. Мы послушаем также ответ на вопрос, какие методы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными, от Александра из Саратовской области. Доброе утро, Александр.
Доброе утро, с прошедшим юбилеем всех.
Спасибо. Как вы считаете, какие методы борьбы эффективны с наркозависимостью?
Ну, самые лучшие методы борьбы – это спортивные соревнования, по-моему.
Спасибо, Олег.
Местное внедрение спорта. Вот.
Спасибо. Это было мнение Александра из Саратовской области. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем радиослушателям, какие методы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными? Вы также можете отвечать нам в виде СМС-сообщений на номер плюс 7 903 743 2801. Я прочитаю еще пару сообщений. Начиная с детсада, выявлять и развивать творческие способности, пишут нам наши радиослушатели в ответе на этот вопрос. Также нам пишут, наркомания – это реакция человека на античеловеческие условия жизни. Борьба должна базироваться в первую очередь на нормализацию ситуации в стране, пишет нам Иван из города Москва. Также нам дозвонилась Зинаида Николаевна из города Москвы. Послушаем ее мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте. Дело все в том, что Путин и Медведев обезопасили свои семьи мерседесами и своими привилегиями и открыли границу Средней Азии. Вот это, я считаю, самое возмутительное в их деятельности. А наши дети должны и внуки сталкиваться каждый день с этими людьми из Средней Азии, которые живут только привозом наркотиков в Россию.
Спасибо, Зинаида Николаевна. Послушаем также мнение Ивана из города Истра. Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте. Ведь, по идее, не должен быть у нас наркомании, должен быть контроль. Смотри, сколько у нас милиции, сколько священнослужителей. Ну, абсолютно бесконтрольность. Вот, ну я не знаю, что хотят, то и делают в обществе. В обществе-то никто не работает.
Спасибо. Это было мнение Ивана из Истры. Я напомню, что наш вопрос – это какие методы борьбы с наркозависимостью вы считаете эффективными? Ответить на этот вопрос, как я уже говорила, можно и на сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. В рубрике «Вопрос дня» я зачитаю еще несколько сообщений. Пишет нам Игорь Иванов из города Москвы. «Я не знаю, какие методы борьбы с алкоголиками и наркоманами эффективны, если только анонимные собрания. Приведу пару примеров лечения моего школьного друга лечили от алкоголизма на ЗИЛе. Без официального диагноза, просто на конвейере людей не хватало. Пробовал он там 3 месяца, а потом с полгода пил каждый день и еле остановился. Умер в 61 год от неправильного лечения инсульта». Есть еще одно сообщение. Бороться надо с наркоторговлей, а наркозависимость надо лечить. Приемлемы любые методы. Но, во-первых, лечение должно проходить под наблюдением квалифицированного персонала, врачей-наркологов, врачей общего профиля, психологов, психиатров, если нужно. Во-вторых, по добровольному юридически оформленному согласию пациента, либо по согласию опекуна, если суд признает наркозависимого невменяемого. Еще одно сообщение. Существует только один путь в борьбе с наркозависимостью – уничтожение наркомафии. Так отвечают слушатели «Радио Свобода» на вопрос, какие методы борьбы с наркозависимостью они считают эффективными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбер».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 4,2% к уровню июля прошлого года, после роста на 3,9% в июне, сообщило Министерство экономического развития. В целом, с января по июль объем ВВП России в годовом исчислении увеличился на 3,8%. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе и третий в мире автопроизводитель, с 1 ноября начнет сборку некоторых своих моделей на заводе российской группы «ГАЗ» в Нижнем Новгороде в рамках заключенного в июне этого года соглашения. Первыми станут кроссоверы «Шкода Йетти», которые будут производиться методом крупноузловой сборки. Осенью будущего года, по словам президента группы «ГАЗ», здесь планируется начать уже полномасштабное производство двух моделей, как «Шкода Йетти», так и «Шкода Октавия». А в 2013 году, по планам, на «ГАЗе» будет организован выпуск новой модели Volkswagen Jetta. Объемы производства, как ожидается, составят к 2015 году 110 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе 50 тысяч «Шкода Октавия», 40 тысяч «Фольксваген Джетта» и 20 тысяч «Шкода Йетти». Федеральный бюджет России в первом полугодии был сведен с профицитом, то есть превышением доходов над расходами, составившим 2,9% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП, а по итогам текущего года, как прогнозирует Министерство финансов, дефицит бюджета составит чуть более 1%. Положительное сальдо внешней торговли России, то есть превышение экспорта над импортом, в первом полугодии увеличилось на 25% к уровню января-июня прошлого года, сообщило Министерство экономического развития. При этом экспорт в годовом исчислении вырос на 33%, а импорт на 39%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг Японии еще на одну ступень. Теперь до третьего уровня по своей шкале от наивысшего. Прогноз по рейтингу стабильный. Как отмечается в сообщении агентства, это решение обусловлено высоким уровнем накопленного Японией государственного долга, дефицита бюджета, а также последствиями стихийных бедствий в марте этого года, которые замедлили оживление японской экономики.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
В США ураган Айрин в воскресенье ослабел, что позволило метеорологам снизить его статус до тропического шторма. За последние несколько дней жертвами урагана стали по меньшей мере 19 человек в 7 штатах Атлантического побережья. До 29 возросло число жертв взрыва в крупнейшей суннитской мечети Багдада. Ранены около 40 человек. Взрыв совершил смертник после вечерней молитвы. В Москве сегодня начинается общественная кампания «Эффективные выборы вне закона», в ходе которой граждане намерены добиваться отмены предстоящих в декабре парламентских выборов. Президент России Дмитрий Медведев встретится сегодня в Сочи с лидерами всех семи зарегистрированных в России политических партий. В Хабаровске задержан по подозрению в получении взятки заместитель начальника полетной службы Дальневосточной базы охраны лесов. А курсы валют на сегодня таковы. Доллар 28 рублей 87 копеек, евро 41 рубль 67 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к самым интересным публикациям свежих российских газет. Со мной в студии снова мой коллега Михаил Шевелев. Михаил, вы рассказывали в прошлом части нашей программы об интересной публикации в «Новой газете», посвященной каким-то занятным подробностям биографии Владимира Киселева. Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Действительно, одна из самых ярких публикаций сегодняшнего дня – это расследование, которое можно найти на второй и третьей полосе свежего выпуска «Новой газеты», и посвящена эта публикация биографии Владимира Киселева, который прославился в последнее время как руководитель фонда «Федерация», проводящего сомнительного качества благотворительные мероприятия в Москве и Санкт-Петербурге. Один из самых известных журналистов-расследователей России Владимир Иванидзе задался целью узнать, с чего начинал Владимир Киселев в Санкт-Петербурге примерно 20 лет назад. И ему это удалось. Эта публикация – это, собственно говоря, первая часть большого расследования, но вот первые шаги Владимира Киселева в бизнесе, и не только в бизнесе, представляются чрезвычайно занятными. Уже в 1992 году Владимир Киселев, музыкант, продюсер, создал в Санкт-Петербурге фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Это фестиваль поп-музыки, который проходил в городе на Неве ежегодно под патронажем мэрии Санкт-Петербурга, непосредственно мэра Анатолия Собчака и одного из его заместителей Владимира Путина. Казалось бы, это невинное занятие, но Владимиру Иванидзе удалось выяснить, что помимо музыкальной стороны дела, в нем присутствовали и связи с организованными преступными группировками Санкт-Петербурга. Наиболее тесные связи Владимир Киселев поддерживал с членами так называемой «Малышевской группировки» Геннадием Петровым, Ильдаром Мустафиным и самим Александром Малышевым. Большинство из них были арестованы тогда, отпущены на свободу, впоследствии были арестованы в Испании, где содержатся в заключении и ожидают суда. В 92-м был задержан и сам Владимир Киселев, допрошен, обвинен, но дело его было закрыто. По каким причинам? Это автор публикации в «Новой газете» Владимир Иванидзе обещает рассказать нам в следующих частях своего расследования. Это «Новая газета». Публикация называется «Кто такой В.В. Киселев, который вывел на сцену В.В. Путина?». Рекомендую эту публикацию нашим слушателям. К темам менее увлекательным, но не менее серьезным возвращает нас «Независимая газета», которая публикует сегодня большой материал под заголовком «Правительство поверило в дорогую нефть». Речь идет о новых прогнозах Министерства экономического развития, но пусть никого не вводит в заблуждение. Заголовок, на самом деле, прогнозы Министерства экономического развития неблагоприятные. Согласно им, рост валового внутреннего продукта России на 2011 год сократится с 4,2% до 4,1%. Прогноз по росту промышленности снижен с 5,4% до 4,5%. и 8. Об этом в пятницу вечером сообщил журналистам заместитель министра Андрей Клепыч. Для тех, кому эти цифры мало что говорят и могут показаться достаточно скромными, приведем еще одну цифру из публикации «Независимой газеты». По итогам года ожидаемый отток капитала из России составит около 30-40 миллиардов долларов. Это очень и очень внушительная цифра. И самый печальный вывод, к которому приходят эксперты, опрошенные независимой газетой, это то, что частая смена прогнозов делает эти прогнозы ненадежным ориентиром для промышленности и бизнеса. Для тех, кто заинтересуется, повторю, что это независимая газета. Заголовок публикации: «Правительство поверило в дорогую нефть». Новые известия. Это публикация для тех, кто курит или собирается бросить. Речь идет о новом антитабачном законе. Его полное название – о защите здоровья населения от последствий потребления табака. Новые известия пытаются разобраться в том, насколько этот закон может оказаться эффективным. Приводятся точки зрения и его сторонников, и его противников, которые утверждают, что это закон, направленный не против производителей табака, а против курильщиков, что вызывает самые большие сомнения авторов этой публикации. Это то, что закон не предусматривает помощи людям, которые собираются бросить курить, в нем нет медицинской составляющей, и в нем есть высокая коррупционная составляющая. Как мы знаем, последнее может свести на нет любое законодательное начинание в нашей стране, и антитабачный закон, который будет рассматриваться Думой, не исключение. «Много дыма и ничего». Так называется публикация в «Новых известиях».
Спасибо, Михаил. С наиболее интересными публикациями свежих российских газет нас познакомил мой коллега Михаил Шевелев. Вы слушаете программу «Время свободы». И в эфире наша постоянная рубрика «Общественное мнение». Группа «Циркон» провела масштабное исследование на тему состояния и перспективы развития российского федерализма в массовом сознании и экспертных оценках. В частности, социологи задавали россиянам вопросы о принципах взаимоотношений центра и регионов, о том, что предпочитают люди, выборность губернаторов или их назначение. Этот проект осуществлен при поддержке Международного фонда социально-экономических и политологических исследований «Горбачев фонд». Подробности у Вероники Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Массовые опросы населения в рамках этого исследования прошли в 4 российских регионах: в Ивановской области, Краснодарском крае, Пермском крае и в Республике Татарстан. Социологи проводили также интервью с представителями органов власти, бизнес-структур, с учеными и активистами гражданского общества. О полученных результатах рассказывает Игорь Задурин, директор исследовательской группы «Циркон».
Основная цель, она была понять, насколько сама, так скажем, идеология федерализма, все эти федералистские установки, насколько они распространены в массовом сознании. Первый, как бы, главный итог, мы обнаружили, что в целостном виде такого федералистского сознания такого нет, просто не присутствует. То есть вообще, строго говоря, в массовом сознании самого этого явления как такового просто нет, отсутствует оно. Мы пытались там построить некоторый такой индекс как бы склонности, да, к федералистскому мышлению, посмотреть в каждом регионе, какая доля людей там в той или иной степени склонна. Ну, понятно, что, например, там в Татарстане, в Перми чуть-чуть больше, да, и ясно почему, да, потому что эти регионы действительно ресурсно более обеспечены. В этом смысле население, как бы ощущая это, ощущая возможность той самой субъектности региональной, они, естественно, склонны. В чем, собственно, федерализм, по большому счету, заключается? Он заключается в том, что государственное устройство строится как бы не сверху вниз, не от центра к регионам, а скорее как бы регионы, обладая определенной субъектностью, делегируют некоторые полномочия в центр. Они формируют во многом центральную власть. Так вот, очевидно, что, например, там в Ивановской Ивановской области население, которое мыслили бы вот такими категориями, как мы, субъект, мы, значит, что-то там значим, таких, конечно, гораздо меньше. Скорее, как бы распространены другие стереотипы, стереотипы ожидания от центра, соответствующего отношения, помощи, там, патернализма.
Какие принципы в отношениях центра и регионов предпочтительны для россиян, если можно тут выделить какие-то закономерности вообще?
Безусловно, все-таки в массовом сознании в большей степени там распространено, и это есть такой культурный стереотип, что, конечно, мы ориентируемся на центральную власть, мы придаем ей довольно большое значение, и центральная власть имеет определенный как бы примат по отношению к региональной власти. И есть некоторое представление о стране как о некотором единстве, которое все-таки формируется из центра. Тем не менее, безусловно, есть запрос на большую свободу регионов в смысле формирования своих собственных органов власти. То есть, безусловно, по-прежнему существует запрос, например, на прямые выборы губернаторов. Второе. Безусловно, есть запрос на перераспределение ресурсов налогов. Текущее состояние, оно не рассматривается как удовлетворительное. Текущее распределение, в котором большая часть средств налогов из регионов, они поступают в центр и уже только потом возвращаются. То есть, есть запрос на то, чтобы большая доля начинала оставаться в регионах.
Насколько я знаю, вы задавали вопрос, хотят ли люди, чтобы в регионах существовали местные политические партии, не только общероссийские. Угу. Каковы результаты?
Да, большая часть все-таки не склонна к тому. Там есть, безусловно, такая доля ответов, которые говорят, что да, было бы правильно, чтобы у нас были региональные. Но это не доминирующая и не распространенная доля, потому что большого доверия политическим партиям у населения нет. И в этом смысле размножение этих неавторитетных институтов, оно не приветствуется.
А кто должен, по мнению граждан, нести ответственность за решение тех или иных проблем в регионе? Все-таки местные власти или федеральные?
Мы задавали вопросы по разным отраслям. Кто должен в большей степени нести ответственность за образование, за здравоохранение, за жилищно-коммунальные хозяйства? В общем-то, вполне логичные ответы. Вот, например, все-таки по сфере образования большая часть респондентов говорит, что это, по большому счету, ответственность федерального центра. Есть определенное понимание, что образовательная политика, она должна быть в известной степени унифицирована. А что касается здравоохранения, то там есть такое предположение, что это в некотором смысле равная ответственность. А что касается ЖКХ, то это ответственность местной власти.
Это был Игорь Задорин, руководитель исследовательской группы «Циркон». Результаты социологического исследования предполагается использовать для выработки нормативной модели развития российского федерализма и ее продвижения в рамках широких дискуссий с экспертным сообществом.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. На этом утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним работали продюсер Дмитрий Налитов, обозреватель прессы Михаил Шевелев и ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Время джаза». Ее ведущий Дмитрий Савицкий расскажет о легендарном саксофонисте Чарли Паркере. Слушайте повтор программы «Время джаза» сразу после выпуска новостей. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Долгосрочник Андрей Попов вернулся из армии.
После этого грузовой корабль рухнул на землю.
Мы начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20.
По версии Следственного комитета, Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию.
Трудно было предположить, что освободить Триполи удастся со столь
небольшими потерями. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».